Уважаемые наши слушатели, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье». Мы начинаем беседы о вечном. Сегодня в нашей студии клирик храма во имя Касперовской иконы Божией Матери поселка Кольцово, отец Андрей Романов. Здравствуйте, батюшка, благословите наш слушатель.
Господь Бог Богу благословит всех нас. Добрый день, Евгения. Очень рад с вами видеться еще раз.
Вы знаете, сегодня, я думаю, может быть, даже в некотором роде будет такая личная передача с вашей точки зрения, так скажем, потому что мы ее назвали «Средней Азией», тема нашей беседы «Средней Азии» посвящена. И очень бы хотелось, чтобы вы сегодня поделились с нами и с нашими слушателями вашими действительно личными впечатлениями об Узбекистане, где вы провели очень достаточно длительное
более 15 лет
время, да, и это была ваша молодость и детство.
Да, с детства само.
Как вы туда попали? Расскажите об этих людях, о мусульманах, которые вас окружали, и вообще очень-очень интересно вас послушать сегодня.
Попал я туда в 67-м году, это было февраль месяц 67-го года, середина моего первого класса. Как и очень многие в то время, мой отец уехал туда еще в 64-м посмотреть, потом в 65-м. Он был связистом, очень опытным связистом еще с войны, занимался этим, и поэтому в Азбесте он занимал один из таких ключевых постов. Это был начальник связи комбината Урал-Азбеста. Это было как раз только-только развивался, начинал развиваться комбинат Урал-Азбеста. Они очень многое делали вновь. До этого он был начальником связи города Азбеста, поэтому все было вновь, очень многое делалось вновь. Очень многое внедрялось, как раз это были 60-е годы, очень много появилось каких-то новых разработок какого-то, ну, технический прогресс на месте не стоял. И поэтому на фоне этого его пригласили в Узбекистан. Там уже были его друзья, которые там уже работали, поэтому сказали, что тут гораздо лучше, чем на Урале, приезжай. И я помню вот впечатление моей мамы, когда она приехала туда, она говорит, я была просто в шоке. Потому что на Урале в тот момент, в середине 60-х годов, люди в 5-6 утра приходили, занимали очередь за хлебом. Здесь было очень тяжело с продуктами, очень тяжело. Вообще просто даже с хлебом, не говоря про все остальное.
Угу.
Выручал лес, выручали грибы, там еще что-то, выручали огороды свои там и так далее. Вот. Но тем не менее, представьте, мы приехали в Узбекистан, все фантастически дешево.
Фрукты.
Ведро помидоров стоило 8 копеек.
Угу.
Зарплата была там, ну, под сотню, да, там, если... У меня папа получал больше 100 рублей, что он уже был начальником участка. Это было действительно фантастически дешево. Учтите, что это Узбекистан, там не нужно там целую кучу всяких теплых одежд, всяких теплых вещей. Очень много плюсов по сравнению с жизнью здесь. И он трижды приезжал туда и звал маму, но она говорила, что все здесь, родня здесь, все бабушки, все наши здесь, я не могу уехать. Но в конце концов она уехала просто потому, что дети растут, а просто элементарно кормить там как-то вот и заниматься там еще что-то.
Вы проще. Тогда понимали, что вы уезжаете на время все-таки, да?
Вы знаете, я думаю, что все, кто туда ехали, так скажем, в глубине своего сердца держали то, что они вернутся. Все-таки корни есть корни. Для русского человека корни, сами знаете, очень много значит. Но вот получилось так, что я теперь уже прочитал, что это была политика буквально в смысле слова политика советского государства. Для того, чтобы привязать к себе окраины, нужно было сделать так, чтобы там были наши специалисты. Урал вообще очень близок, скажем так, Узбекистану, не говоря уж о том, что здесь существует там, Бухара-Урал, да, кто из Бухары. Мы здесь пользуемся газом из Бухары. Почему говорю очень много? Потому что даже вот в моем кругу у нас получилось однажды так, что мы в Заречном стояли, увидели врача, просто шли по городу, увидели врача, остановились, здоровались с ней, а я знал, что она выросла в Узбекистане. Мы с ней поздоровались, подошли наши друзья, которые тоже там выросли. Мы ее с ними познакомили, стоим дальше, разговариваем. Подходит следующий человек. Она говорит, он вырос в Узбекистане. Она его с нами знакомит. То есть, понимаете, мы потом уже поняли, что, знаете, я ей сказал так. Я говорю, похоже, что нам надо теперь здесь, в России, создавать снова ту диаспору,
Заречный,
в которой мы
да?
были, в которой диаспоре мы жили там. А мы действительно там жили в диаспоре. Но, правда, это был город Фергана, где было очень много русских, и не только русских людей. Даже по официальной статистике, я до сих пор удивляюсь, как я ее увидел, но в техникуме, где я учился, было такое, ну, социальное, такое, ну, срез социальный, да, после, если не ошибаюсь, 74-го года переписи населения. И вот там я прочитал, что 66,7%, то есть ровно 2/3, в Фергане население нетитульной нации. У нас было порядка 100 национальностей там. Ну, и туда вывезли практически все, что вывозил Сталин, ну, согласно, не он, но его приказом согласно. Корейцев вывезли в Узбекистан, немцев вывели в Узбекистан, карачаевцев, чеченцев и так далее, все, что где только было, вывозили в Узбекистан. Вот Ташкент, город Хлебный, вспомните, да? 40-е годы.
Замечательный фильм был.
Десятки миллионов людей уехали туда. Десятки миллионов.
Для чего это делалось, Сталин?
Понимаете, все было сделано очень правильно. Это огромнейшие ресурсы. Вот конкретно по Узбекистану могу сказать, что там такие же горы, как у нас. Там таблица Менделеева вся снизу доверху, даже больше, чем здесь. Там есть уран. В Узбекистане есть уран, в Киргизии есть уран, в Таджикистане есть уран. И сами понимаете, оборонный щит Родины ковался в основном на том уране. И очень много было. И поэтому нам было понятно, что, извините, меня могут неправильно немножечко понять ученые мусульмане той страны, но это действительно так. Феодализм, который был еще в начале 20 века, мгновенно в 40-х годах, в 30-х годах был объявлен социализмом. То есть огромнейший пласт развития народа был просто вычеркнут. И когда туда приехали, вообще Ташкентский госуниверситет, например, сегодняшний, ТАШГУ, это, я не помню, год, это выехавший туда в полном составе, ну, в очень такой серьезной научной базой, огромнейший коллектив Московского государственного университета, которые приехали туда со своими лабораториями, со своим оборудованием, со своей мебелью, в конце концов. Построили в Ташкенте здание, организовали и начали учебу. И сегодня это один из блестящих, один очень знаменитейших институтов имени университетов, это ТАШГУ. Там было организовано абсолютно все. Медицина, ирригация, строительство дорог, домов и так далее, так далее, так далее. Они нас потом обвиняли, что вы из нас соки качали. Но это не так. Ведь все, что... Посмотрите, никаких контрибуций, никакого возврата, ничего совершенно в 91-м году сделано не было. Просто все взято и отдано. Все 15 республик фактически получили то, что строила Россия за свой счет. Ведь не зря в 60-х годах люди здесь плохо жили, а там жили хорошо. Была осознана такая политика. Люди ехали туда, и ехали специалисты. И когда, я помню, просто мне папа рассказывал, что действительно был очень серьезный отбор. И туда ехали действительно спецы.
Это надо еще, знаете, перечитать нужно обязательно Андрея Платонова, потому что он тоже очень много писал о Средней Азии.
Да, Дина Рубина, великолепнейший писатель. По ее книгам сейчас ставят фильмы, и я с удовольствием их смотрю. Снято вот буквально уже в 2000-х годах, снят на обратной стороне, на той стороне улицы.
Да, я помню.
Великолепнейший фильм, который, да. Он даже сейчас уже можно об этом говорить, что... Наркобароны, которые там были в то время, в советское время, но это было послевоенное, понятно, люди выживали. То есть подняты такие моменты, которые, вот, между нами говоря, мы в этом жили, мы знали, что вокруг нас это есть. Это не было нашим, совершенно не было, но мы знали, что все это вокруг нас есть. Есть еще маленькая такая деталь. Я не знаю, насколько это правда, но я конкретно слышал. Было закрытое постановление ЦК, где было написано, что новые автомобили, появившиеся в Советском Союзе, в первую очередь, в течение первого полугода, отправлялись по Средней Азии, по Кавказу и Средней Азии. Просто потому, что денег было там много, и эти деньги надо было из чулков вот этих вот вернуть в оборот государства. Поэтому туда приходили новые автомобили, соответственно, они там продавались, и, соответственно, деньги приносились, и деньги возвращались в оборот государства, и вот, и за счет этого как-то вот, а потом уже только через какое-то время это появлялось, ну, само собой, появлялось там в Москве, Питере, да, и только потом уже через какое-то время это все появлялось в России, и русские люди покупали это здесь, это действительно была такая политика, поэтому мы уехали туда, как очень многие в то время, почему я говорю, что Урал очень связан с ним, что здесь вот та же самая Нина Васильевна нам рассказала, что у нас здесь недалеко медицинский институт и горный университет. Так вот, на протяжении очень многих десятилетий было такое. горняки женились на медичках, а так как он заканчивал горный институт, она с ним вместе ехала по месту распределения. И очень часто место распределения было Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Очень часто. Во всяком случае, вся сторона вот Зарашана, по большому счету, вся буквально там горно-промышленность и какие-то карьеры там и прочее. Это, ну, в очень большой степени было сделано специалистами, инженерами, геологами именно Уральского горного университета, сегодняшнего горного университета. И поэтому, действительно, очень, ведь огромнейшая, та же Нурекская ГЭС, это фантастическое сооружение. Когда ее видишь вблизи, там просто, ну, просто поражаешься вот этой вот, ну, то же самое, вот, как у нас Айна-Шушенская, да, там, действительно, это же настолько, я не знаю, это вот, космического уровня какого-то такого, огромнейшее сооружение, которое обеспечивали, по большому счету, ведь их не строили здесь у нас строили в первую очередь там, очень во многом строили там, и сейчас это просто там осталось.
Я нашим слушателям напомню, что сегодня в нашей программе «Беседы о вечном» принимает участие священник Андрей Романов, клерик храма во имя Касперовской иконы Божией Матери поселка Кольцово. И сегодня батюшка делится своими впечатлениями о Средней Азии, где он прожил 15 лет, то есть свое детство и, в общем-то, и юность. Скажите, вот непосредственно ваши отношения с узбеками, вот как складывались, как вообще жили русские, узбеки в то время, и вот если провести параллель во время сегодняшнее, что очень сильно изменилось?
Мне трудно сказать, что изменилось, просто потому, что изменилось все, абсолютно все. Мы жили, ну вот на бытовом уровне мы, как пацаны, мы всегда знали, вот туда нам ходить нельзя. Там есть вот это какие-то вот кишваки какие-то, вот такие вот вещи, где они живут замкнуто, где есть определенный вот там веками сложившийся какой-то порядок. И в этом месте, конечно, такое консервативное население, которое жило вот каком-то образом таки в маленьких кишваках, да, они принимали нас вот как-то немножечко как чужих. Я бы не сказал как чужих, но как немножечко как чужих. Но в то же время я работал на буровой, и мы ездили, бурили воду, скважины на воду. И эти скважины были для этих людей, которые там жили. И вот как только мы приезжали, у нас был очень, я всегда вспоминаю, что у нас это был такой Джавал-Кудук, это Андижанская область, это недалеко от гор, уже вот где Киргизия, там вот в той стороне. Там было очень много хорошей воды. Мы там делали водовод для города Андижан. Это областной город, порядка 120 тысяч населения. Это было более 30 километров водовод. И там было очень много воды. И даже они понимали, что вся эта вода из их кишвака уйдет. То есть там она подготавливалась, обрабатывалась, уходила в трубу и шла в город. То есть самому кишваку почти не доставалось. Но они нас просили, мы так, ну, полуподпольно мы делали такие небольшие там такие маленькие дырочки, там, грубо говоря, да, и откуда они могли брать воду. И они понимали, что потом, когда мы уедем, вот это все достанется, все-таки у них будет вода. Это огромный кишмак, порядка 1500 домов, сами понимаете, в каждом доме там по 5, по 8, по 10 человек, это огромнейший кишмак. Он вытянут вдоль дороги, вдоль трассы такой федеральной, огромный трасс. Они до нашего прихода вдоль всего этого кишвака ездили за водой, потому что на одной стороне был старый такой, много лет уже был такой колодец, откуда весь этот кишвак брал воду. После того, как мы там 2-3 года работали, каждое лето мы там работали, зимой нет, у них практически, ну, в 8 местах, в 8 точках по всему этому кишваку появилась вода. До того, как мы там появились, это было вот так, и когда мы приехали, они поняли, что у них вот вот сейчас будет вода, сколько, после того, как мы уедем. И у нас бывало такое, что за нами приезжают везти нас на обед, а мы говорим, заберите у нас, потому что нам весь кишмак вот это все что-то приносил, там были какие-то свадьбы, еще что-то такое. Они все несли нам в обязательном порядке, все, что где происходили какие-то события в этом кишмаке, обязательно несли нам. Это не просто потому, что вот, это просто менталитет такой, понимаете? Когда человек делает свадьбу, он готов, и у него будет 350 готов, там, например, гостей, да, это маленькая свадьба в Узбекистане, это маленькая. Он готовит на 500, потому что 350 будет сидеть у него дома, а 150 он разошлет по всем своим, даже совсем не родственникам и не соседям. а куда-то там в дальние районы у кишмак. И поэтому отношение, я бы должен был сказать, скорее всего, что отношение было очень доброе. Очень доброе. Они понимали, что многое, да, не только к русским. Я говорю, что в Узбекистане было порядка 100 национальностей. Вот как я сейчас прочитал. Но только в моем классе было 16. Угу. От 12 до 16 национальностей. Классы всегда были очень большие, более 40 человек. У нас и 44, и 45 было. Очень большие классы. И поэтому я бы не сказал, что была какая-то напряженность в отношении с местными. На пацанском уровне, да. Ну, понятно, пацаны есть пацаны, там, они вечно разбираются, кто там. И мы между собой ходили, там, улица. Это улица или эта улица главная, даже внутри самого поселка. Что там говоришь про кишлак, который там в 3 километрах от нас. Мы, конечно, мы тоже пытались разобраться, что кто из нас главный. Но это пацанские дела. В самом правительстве всегда было, это было вообще во всех республиках, я потом узнал. Первым, как правило, был местный, если вот только в Узбекистане, только вот Брежнев был в Молдавии. А так, как правило, Молдавия – это молдаванин, в Эстонии – это эстонец, в Узбекистане – это узбек, а второй, третий, четвертый, секретарь ЦК, это всегда были русские, корейцы, немцы, украинцы и так далее, и так далее. Во всяком случае, второй точно, потому что второй отвечал за обороноспособность. То есть, вся оборона, все войска, все вот, строительство, это всегда был второй секретарь. Поэтому всегда, как правило, был русский или украинец. Поэтому отношения были очень хорошие. Я, выросший в той диаспоре, вот эти взаимоотношения близкого, вот, какого-то, ну, я бы не сказал брата совсем, но вот близко к братству отношения друг к другу, я перенес сюда, на Урал. И мне здесь трудно было, когда я приехал, я вернулся сюда уже, ну, сначала в 78-м, потом в 80-х уезжал, возвращался. Вот маленькая тонкость. Я до сих пор здесь езжу попутками. На попутках. Вот просто это выработано еще, не знаю, с 8, с 10, там, с 11 лет. В Узбекистане, когда уже даже не то, что маленький, даже взрослый человек. Если я останавливаю машину, там останавливается это вторая, третья, четвертая максимум. И он открывает окно, говорит, куда тебе, брат? Это вот человек, который первый раз в жизни меня видит и больше, наверное, никогда не увидит. Но, тем не менее, обращение. Куда тебе, брат? Я говорю, вот туда. Эй, брат, подожди. Говорит, я туда вот не доеду, да? Ну, половину я тебе довезу, а там уже что-нибудь дальше там найдешь. Давай, садись. Все, и когда приезжаешь до конца, говорит, какие, что-то я что-то должен. Эй, какой деньги? Эй, ну, есть, дай. Нету? Спасибо. Вот, говоришь, кота Ахмат, и все, и уехал. И это было нормально. Понимаете, я в этом вырос. И когда я здесь, священник, стою, поднимаю руку, останавливается машина, я говорю, слушай, мне срочно надо в епархию, пойми. Вот, ну, срочно, да, вот есть транспорт, я понимаю, но я не успеваю. Он говорит, сколько дашь? Понимаете, после этого я захлопаю, говорю, спасибо, до свидания, хлопаю дверью, и больше я с ним не разговариваю. Потому что я понимаю, что это неправильное, это неверное поведение. Оно, в принципе, в корне неверное. И поэтому вот так, вот оно есть. Нам очень трудно будет понять, потому что действительно изменилось все. Во-первых, понимаете, есть еще маленькая тонкость. Вот я читаю в интернете, в том поселке, где вот я служил, в поселке Исток, ночью была изнасилована там женщина на 5-м месяце беременности. В общем, все страшно, все плохо, шеф, все плохо, как в том фильме. Все пропало, шеф. Вот. И очень сильно акцентировано, что это сделал таджик. Извините меня, я не знаю, я сомневаюсь, что в эту ночь, по утро, там, 2 миллионам Екатеринбурге, это был единственный случай такого подобного рода страшного преступления. Но именно это преступление было выпечено, именно о нем было всем сказано, все обговорено, потому что это сделал таджик. Ни одно там, отделение полиции, другое, не говорило о том, что вот в железнодорожном там было 2, там, или там еще что-то, там еще кто-то. Но вот здесь было конкретно акцентировано, что это сделал таджик. Если мы будем дальше себя так вести, то ничего хорошего в этом не будет. Вот мне очень нравится сегодняшний фильм, позавчера шел «Обратная сторона Луны». Еще там «Dark Side of the Moon», да, пересып такой с Pink Floyd. И там, кстати, об этом сказано. Я вот обратил внимание, вы знаете, я смотрел детали. Меня настолько поразила правильная работа вот всего режиссерского коллектива, вроде того, что я увидел и вспомнил, сначала услышал, потом увидел, те новости, которые были в 79-м году. Ведь был сплошной позитив. Конечно, сейчас сегодняшние говорят, а вас там обманывали, вам там рассказывали, там то, все. Я говорю, да, нам рассказывают, что все хорошо, вот, а в Африке негры голодают, да, вот, а в Америке негров бьют там, и так далее. Нам это говорили, но посмотрите, я что говорят помню. Сегодня.
Была маленькая.
Да. Да. Посмотрите, что говорят сегодня. Да? Этот украл, там взорвалось, тут все летит, тут все упало, там самолет, там поезд, там еще что-то. Что лучше?
Сейчас уже, мне кажется, вот, ну, совершенно, вот, так скажем, человек неискушенный в этих вещах и то понимает, что что-то ненормально. Человек, который проводит часами у телевизора, мне кажется, он даже, вот такие люди, они уже начинают где-то соображать, что что-то, ну, не должно такого быть, ну, не может быть, чтобы все было так плохо.
Да, вот знаете, вот хотя бы даже то, что вот, ну, вот мы воспитаны на все-таки правильной музыке. Даже в попсе, даже в той же там ансамбль «Пламя», ансамбль «Голубые гитары», там еще что-то, да, тот же ансамбль «Арер», они до сегодняшнего дня, тот же Кикабидзе, да, это всегда было так. Если ансамбль «Арера» вышли в пиджаках с узкими лацканами, значит, со следующей недели весь Советский Союз, все модные молодые люди будут ходить в пиджаках с узкими лацканами. Это был вот как бы образец такой моды, да, вот, очень много, очень много. Очень хотя, красиво, казалось бы, это окраина, это, ну что, ну, это Армения, Грузия, это Грузия, Армения. Это вот та сторона, это тоже окраина. Но, тем не менее, это были люди, законодатели мод какой-то. И вот, понимаете, мы выросли вот все-таки вот на тех фильмах, да, добрых, до сегодняшнего дня мультфильм «Варежка» просто... Он просто сметает все призы на всех там, мультфестивалях. И не у нас, а там, на Западе. Которые нам, в отличие от этого, отправляют, мягко говоря, противоположное состояние. Может быть, я уже, не знаю, может быть, это уже ностальгия, но факт есть.
Что меня смущает, всегда смущало в этом фильме, что мама у этой милой девочки, которая искала щенка, курила. Вот что.
Да, факт.
Помните, да?
Да.
Такая была мама в брюках, и которая...
И вы знаете, я вспоминаю такую маленькую тонкость. Я ехал в машине, там было... Ну, просто я постоянно езжу попутками до сегодняшнего дня, я уже 10 лет на дороге, и вот все время разные люди, но вижу вот в 98%, там, наверное, я не знаю сколько, но в основном, я вижу, когда люди едут, слушают там два кусочка колбаски. Тынц-пунц, 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 вот такой вот. Я однажды не выдержал, говорю, слушай, ну как ты можешь это слушать? А я не знаю, может, я вот я так вырос, что я еду, я слышу, что там играет. И музыку в кавычках, и слова в кавычках, да. То есть для меня вот это, я вот это слышу. Я стараюсь заснуть. А если я не засну, я однажды не выдержал, говорю, слушай, ну как ты вот можешь это слушать? У нас есть один батюшка, хороший мой добрый товарищ, который называет это вот, у него консерваторское образование, понимаете? Он называет это коротко и ясно, клей. Знаете, вот я однажды это услышал, все, я понял, что он абсолютно прав. Я говорю, как ты можешь это слушать? Он говорит, а я это не слушаю. Я говорю, а ты не можешь слушать там, не знаю, там что-то хорошее, серьезное? Он говорит, не, это слушать надо, это от дороги отвлекает. А вот там что-то там, так вот, что-то там брямкает, бумкает, это вот. Но мы отвлеклись. Я вам скажу так, Узбекистан – это удивительная страна. Это не только Узбекистан, потому что вот в той Ферганской долине, где я жил, там можно было, проезжая из, например, того же, из той же Ферганы в тот же Ленинабад, сегодняшний Ходжент, проехать 3 раза в разных странах. То есть сначала ты ехал в Узбекистане, потом часть в Киргизии, потом часть в Таджикистане, потом снова в Узбекистане. Потому что ну, сегодняшние, там, понимаете, это же племенные, где-то как-то какие-то племена садились, в основном там, где-то было такое население, где-то оно ассимилировалось, это было по-разному. Но на самом деле, я вам скажу, что если вот вернуться, это очень многонациональная страна, даже до нас еще там было очень много. Потом, в конце концов, там было рабство, куда тоже привозили, в том числе даже и славян. И это тоже каким-то образом там смешивалось. Здесь... Вот для меня большой пример того, как нам относиться к тому, что сегодня... У нас все-таки возникнет эта проблема. Сегодня еще это не проблема, но я бы даже не сказал на грани, но это
становится проблемой.
Это становится, да, проблема. Это будет когда-то в конце концов. Если все-таки у нас не изменится политика государства, если мы, священники, не будем более близко к этому поворачиваться. Потому что, знаете, я очень хорошо помню одну фразу. Я очень плохо запоминаю персоналии, Но однажды я прочитал, как один из англичан пренебрежительно сказал о таджиках. Они не о таджиках, даже о афганцах. Ну, афганцы и таджики для меня это абсолютно одна нация, которая буквально насильно разделена, потому что узбеки, вот, очень многие, те же, тоже басманческое движение в свое время, в 20-х годах, уходили туда, и до сегодняшнего дня там огромнейшая узбекская диаспора, там несколько миллионов людей узбеков. Поэтому фактически это одна страна. И вот он пренебрежительно отозвался, что-то там типа чурки, то вот такое. И один из офицеров, как выяснилось, его английской армии, как выяснилось, этого офицера были корни оттуда, из Афганистана. Вернее, не с Афганистана, а вот та сторона, которая сегодня названа Узбекистаном, то есть это перская сторона, персы. Это Самарканд, Китаб, Бухара, та сторона. То есть это вот центр культуры того региона. Он сказал, слушай, говорит, вот ты говоришь чурки, а ты мне скажи, 2500 лет назад, когда был заложен город Самарканд, что делали твои предки? Я думаю, что твои предки в то время еще в шкурах бегали и сырое мясо ели. 2500 лет назад. Возьмите тех же готов там, тех же там бритов там. Вы знаете, да, уже там фактически во времена христианства уже, в каком состоянии еще те были племена, да? И 2500 лет, за 1500 лет до христиан, за полтысячи лет до христиан, 2500 лет назад был заложен город Самарканд. В то время там были ученые, тот же Абу Али ибн Сино, который в сегодняшней науке называется Авиценна, который посчитал все звезды небосклона, который создал медицину, который создал медицину, которая существует до сегодняшнего. Сегодняшние медики пользуются его разработкой. Сегодняшние медики 2500 лет назад. Гур-Эмир, вы там были, видели. И остальные, Шахзинда, Гур-Эмир, да, да, те здания отделаны плиткой, которая покрыта. Фантастические цвета, это переходы, особенно Самарканд, на рассвете, это. Помните? Это когда чудо. Эти чудные розовые.
Есть даже фотографии, да, такие.
Вот эти плитки приклеены туда 2500 лет назад. 2000 лет, 1800, 1200 лет назад.
Это, кстати, вот это потрясает сразу, когда приезжаешь, видишь вот эту архитектуру, эти башни, это вот выложенное вот этой вот мозаикой, мельчайшие вот все фонтаны, это что-то.
И понимаете, вот если мы вот так вот будем относиться, вот мы такие, а они чёрт.
Англичанину нечего было ответить.
А он, ну а что он им ответит?
Угу.
Что он ему ответит? Что да, действительно, мои предки ели сырое мясо?
Батюшка, вот знаете, уже в заключении нашей программы действительно очень мало времени, но очень интересно. Вот мы сейчас довольно часто слышим такую фразу, она звучит так: «Наши братья-мусульмане». Вот насколько они нам, русским, я уже не говорю о том, христианам, так скажем, может быть, являются братьями.
Вы знаете, Евгений, я скажу честно, они будут братьями нам, может быть, на моем небольшом опыте, вот чисто мое субъективное мнение, но все-таки. Они будут братьями нам, если мы будем братьями им. Вот когда вы мне сказали братья-мусульмане, я вспомнил, что вот у меня действительно есть братья-мусульмане. Есть в моем общении, в моем кругу люди, которым я помог. И, ну, есть маленькая тонкость. Азиат всегда помнит то, что ты ему сделал.
Добро или зло?
Всегда добро. Но зло, я не знаю, в моей жизни не было такого, чтобы помнили мое зло. Но добро, которое я каким-то образом сделал, и это было и там, Вась, и здесь, которые живут сейчас здесь, они это помнят. Если мы будем относиться к ним, вот еще раз говорю, как тот англичанин, который сделал самую страшную вещь, он поставил себя выше, он оперся на свою гордыню. Если мы будем считать, что они вот такие-сякие, там, они там с дерева слезли там, и так далее, то вспомните того же Абу Али ибн Сино. И вспомните, что было у скифов 2500 лет назад, на месте того же Урала, на месте той же Волги. Что было? И восстановите культуру Средней Азии. Вообще культуру персов, того же Александра Македонского. Да, завоеватель, да, все, но сколько он принес и хорошего, и доброго. Это и развитие, это и, ну, очень много. Очень много там, тот же Наваи, тот же Фирдоуси, тот же, ну, очень и очень много людей, которые в то время занимались которые дали такую основу, тот же Амахаян. Ведь мы до сегодняшнего дня с удовольствием читаем, а это ведь очень давно. И плюс Амахаям удовлетворяет многих, и даже тех, кто вино любит, хотя это и неправильно. Вот если мы сможем стать, как это, мне не нравится это слово, толерантными, да, но веротерпимыми, это, наверное, будет вот так правильнее сказать. Если мы будем уважать веру этих людей, а они, по большому счету, мы в прошлой встрече с вами, я вам рассказывал про того таджика, который, идя мимо, я совершенно, он меня не видел, я видел его. Но так получилось так, что он мимо храма шел, остановился. Нет, он не перекрестился, понимаете, он умылся, потому что перед совершением намаза надо обязательно мыть там лицо, уши, руки, ноги там, я не говорю там. Вот, он остановился, как раз напротив нашего храма есть водоколонка. Он умылся этой водой и, глядя на наш крест, помолился, сделал оумин, когда по лицу проводят, когда руками проводят по лицу, и говорят оумин. Даже не говоря уж о том, что оумин это в основе своей имеет еврейское слово аминь.
Угу.
Да?
Угу.
Вот. Я тогда вам сказал, что это у него были правильные учителя. Не имея мечети, он молится на крест. Он знает, что там Бог. Он молится Богу, единому Создателю. Если мы будем помнить, что вот это, ведь, знаете, я вам уже говорил, что есть величайшая книга митрополита Владимира Якима, митрополит Ташкентского Среднеазиатского. Это тот митрополит Владимир, был предшественником сегодняшнего митрополита Викентия нашего.
Которого так и хочется вспомнить.
Сегодня. Да, хочется вспомнить, конечно.
Добрыми самыми словами.
Да, и я с ним виделся вот в августе месяце, я увидел владыку Викентия, это такая ремарочка маленькая. И я, конечно, его спросил, владыка, как вы там? И я знал, что те его сложности и трудности, когда он уезжал, я ему сказал, что, знаете, ну, будет вам сложно. Мы знаем, это тоталитарная страна, это очень совсем другой менталитет, это другие отношения, другой... Вот даже разговариваешь с ними, немножечко так, надо так понимать, с кем ты разговариваешь. Вот, и вот когда он в этот раз приехал, я говорю, как у вас, что? Он говорит, отец, все нормально, все хорошо, и я знаю, что действительно все хорошо. У него великолепнейшие отношения с руководством республики, и все. Ну, вернемся к отцу, к митрополиту Владимиру. Митрополит Владимир написал книгу, которая очень серьезно знает ислам. Вот это описание ислама от самого начала до сегодняшнего ваххабизма. И я знаю, что он получил массу хвалебных отзывов высочайших представителей самого, ну, я не знаю, как, я не помню, как пытаюсь вспомнить, как это называется, то есть руководство мусульманской науки. Вот это проникновение христианства. Понимаете, человек, который живет там, он понимает, что он живет в другой стране. И христианство здесь, по большому счету, пришло. И пришло оно там на 800, на много-много сотен лет после мусульманства. И тем не менее, человек там живя, понимая, что он живет здесь, ему нужно иметь какие-то корни, и он нашел, он изучил мусульманство. Хотя он иерарх Русской Православной Церкви. Вот это величайший пример для того, как мы должны себя вести. Мы не знаем ни единого слова на языке этого страны, но, тем не менее, мы считаем их каким-то там ниже. Мы не знаем, кто такой Фердоус. Спросите нашего любого там, который говорит чурка. Спросите его, кто такой Наваи. Я или очень лицей, сомневаюсь, он ответит. Очень сомневаюсь. Он даже слова это не слышал ни разу в жизни. И, тем не менее, его гордыня позволяет ему говорить что о другом народе, который, казалось бы, ниже его. С чего вдруг он ниже? Я вспоминаю наших узбеков, которые в армии сидели и читали стихи. Эти стихи были вот прямо в блокнотике в кармане. Я очень сомневаюсь. Не могу вспомнить ни одного русского, который бы читал того же там, я не знаю, Теркина. И еще кого-то, хоть кого-то там, Симонова, там, хоть кого вспомнить. Пушкина там, еще кого-то. А для них Наваи это вот это Пушкин, понимаете, Фердоуси для них это. И там нельзя сказать, что чей он? Киргизский, там, узбекский, казахский, таджикский, там, туркменский писатель. Этого нет. Это просто, ну, во-первых, они там часто ездили, то есть, и потом территория менялась. Вот. Поэтому вот если мы, вот, скажем так, да, вот самое свое, да, гордыню свою прижмем, и сколько, не столько прижмем, а сколько начнем бороться с нею, да, вот примем, что все-таки корень всех наших грехов – это гордыня. Вот если вот так вот мы будем себя вести и понимать, что, ну, никуда мы не денемся, Проникновение народов есть и будет. Единственное, что я надеюсь, что все-таки Россия особая страна, и здесь все по-особому, и здесь не будет все-таки той безумной, я бы даже больше сказал, дурной толерантности, которая существует на Западе. В этом отношении мне нравится Франция. Как бы ни было тяжело, какие бы там ни были там восстания, там какие-то еще прочее, но тем не менее Франция говорит, вы приехали в другую страну. В этой стране вы должны себя вести, как мы за столетия, тысячелетия для себя построили. Конечно, пришлому этому не нравится. Мне понравилась реакция в Волгограде, да, по-моему, когда хиджаб начали, запретили в школе носить хиджаб. Посмотрите реакцию высшего руководства мусульманства. Ведь он не стал говорить об уважении религиозных взглядов этих девочек. Ведь сам руководитель мусульманства, мусульманской той уммы, сказал, мы должны признавать законы этой страны. Я очень надеюсь, что Россия все-таки не будет вот, ну, под всех прогибаться, давайте так это вот правильно назовем, под Запад, там, еще под какие-то там непонятные ценности, как тот же отец Андрей Кураев говорит, почему-то у нас так интересно всегда получается. Меньшинство, которое появляется, какие-то права, потом вдруг становится таким, что большинство почему-то меньше, чем это меньшинство. И должно уважать права именно меньшинства. Ну, вот, вот оно так. Я очень надеюсь, что все-таки Россия – это немножко другая страна, и здесь будет все по-другому. И вот этот вот многовековой опыт, уникальный опыт, такого, ну, мало где есть, многовековой опыт, умудрялись русские жить в более, ну, в нормальных, серьезных, хороших отношениях с другими пришлыми людьми.
Батюшка, вам спасибо.
Столетиями получалось. Наверное, и сейчас получится.
Спасибо, потому что ваш рассказ – это такая картинка, такая, такой маленький фильм, который мы посмотрели, нарисовали себе вот ваше видение Средней Азии, Узбекистана, где вы родились. И я думаю, что есть даже люди в нашей епархии, которым вы рассказывали об этом, и как-то эта ситуация меняет. Потому что это очень важно, чтобы мы действительно относились по-человечески друг к другу, как бы там ни было. Но это уже тема других наших передач, поэтому ждем вас в нашей студии. Большое вам спасибо за интересный рассказ.
Спасибо вам огромное, Евгения.
Я нашим слушателям напомню, что сегодня в передаче «Беседа о вечном» принимал участие священник Андрей Романов, клирик храма во имя Касперовской иконы Божьей Матери поселка Кольцово. Тема беседы была посвящена Средней Азии. Мы продолжаем наш эфир.